Добрый день, я Любовь Акелина, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке, мы продолжаем разбирать, комментировать псалтирь. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Алексей, прежде чем приступить к нашей программе, к нашей передаче, к нашей теме, прежде всего я хотела бы от имени фонда великой княгини Евдокии Московской, наверное, от прихожан храма возьму на себя такую смелость. Еще возьму на себя одну смелость от всех телезрителей телеканала «Союз». Поздравить вас с награждением ордена Серафима Саровского третьей степени. Вы его недавно получили. Насколько я знаю, это первый ваш орден Русской Православной Церкви. Даст Бог, не последний. Но, тем не менее, этот орден Серафима Саровского, батюшку, все очень любят у нас в стране. Все телезрители православные почитают его. И я думаю, что такая награда Серафима Саровского, который многих связан с пониманием христианской человеческой любви, да, он... наверное, не случайно дан и вам, потому что здесь, в храме преподобной Ефросинии Московской, любовь христианская, она прежде всего.
Спасибо, Господи. Для меня тоже очень приятно. Я благодарен Святейшему Патриарху Кириллу за внимание к нашим скромным пастырским трудам. Но в то же время каждая награда, она, с одной стороны, вдохновляет, с другой стороны, обязывает нас трудиться более усердно. Но и для меня очень важно, что вот эта первая награда, она связана с именем преподобного Серафима Саровского, любимого старца, всенародного батюшки, который показал вот путь особого такого духовного, радостного служения, открытия тайн именно спасительных, которые явлено было через нашего воскресшего Господа. И этим богатством, которое он приобрел в своей жизни, он делился со всеми, кто приходил к нему. Он всем говорил: «Радость моя, Христос воскресе!» И это самый радостный батюшка, самый теплый батюшка. Его любят не только в нашей Русской Православной Церкви, но батюшка любим во всем нашем Отечестве. И любим за пределами нашего Отечества, за пределами нашей Церкви. Мы где бы ни были, в православных, даже католических храмах, везде можно встретить икону преподобного Серафима Саровского. В Греции, на Кипре, в Италии даже, потому что батюшка очень любим, он действительно всенародный батюшка, потому что строгость приятна в нашей жизни, но любовь, она всегда выше всего, любовь назидательнее всего, и любовь утешительнее всего в нашей жизни, особенно в многотрудной жизни, где много лжи, неправды, где много переживаний. Хотя жизнь, наверное, остается прежней. И когда мы будем разбирать псалтырь сегодняшних псалмов, которые мы подготовили, они действительно показывают, что те переживания, те внутренние смуты, те грехи, те неправды, которые были в те времена, они есть и сегодня, и которые есть сегодня, они были в те времена.
Спасибо большое, отец Алексей. Хочу представить нашим телезрителям вашу книгу, которая вышла недавно, издана на храму преподобной Ефросинии Московской «Чистые сердце Бога узрят». Это книга отца Алексея, это сборник его проповедей. Вышла она недавно. Она есть в церковной лавке храма, пока только храм Ефросинии Московской, да, батюшка?
Есть в других московских храмах.
Очень интересная книга. Я знаю одну свою замечательную знакомую, православную женщину. Она, когда эту книгу приобрела, и звонит, и я сказала, я открыла, начала читать первую проповедь, и не смогла закрыть книгу. Я продолжала ее читать дальше, но все, батюшка, знают, что у вас, конечно, есть безусловный талант проповедника, и многие приходят в храм, чтобы, скажем, не только для того, чтобы, конечно, послушать ваши проповеди, конечно, для божественной литургии, но и ваши проповеди – это, конечно, немалое то, что побуждает москвичей приходить именно в ваш храм. Так что вот всем нашим телезрителям еще раз покажу эту книгу. Я думаю, что вы получите очень большое удовольствие, если эту книгу будет у вас дома, если вы ее будете читать. Это действительно очень такое хорошее, такое хорошее душевное утешение, знаете, как такой вот некий холодок в жару. Жарко, холодок положишь, и очень так спокойно на душе. Так что вот с радостью, батюшка, еще раз тоже поздравляю, что вышло такое издание, очень интересно. Это, конечно, понятно, что это большие труды, это надо и перевести речь обычную звуковую в текст, на бумажный текст, отредактировать, издать. Хороший труд.
Спасибо большое, Любовь Сергеевна, за такие добрые и теплые слова.
Ну что ж, батюшка, теперь к теме непосредственно нашей беседы, к псалтирию.
Да, и мы, дорогие мои, уже с вами проглядели и поговорили о 10 псалмах псалтири Давидовой. И сегодня мы с вами будем говорить о 11-м псалме. 11-й псалом, он так и звучит. Его название «Вконец о осьмей». Что такое «Вконец о осьмей»? Если «Вконец», то говорится о неком таком завершении какого-то определенного этапа. Конечно, что значит «осьмей»? Это восьмой день. Мы уже встречались с вами в 6-м псалме с таким названием был псалом «Вконец о осьмей». И вот опять-таки псалмопевец Давид говорит о восьмом дне, о неком дне завершающим. Почему он такой завершающий день восьмой? Потому что весь мир творится, и вся жизнь на земле, она как бы заключена в семи днях творения Божьего, в шести тех дней трудовых, которые Господь созидал этот мир и дал образ наших трудов, нашего возделывания земли. И Господь ее в седьмой день почил, и этот седьмой день Он заповедовал и нам, чтобы мы в седьмой день отказывались от различных трудов, но почему? То есть отдыхали себя, восполняли и физические свои силы, и духовно себя исполняли. А вот в восьмой день что-то произошло невероятное, необычное, которое затем назывался первый день, а сегодня он называется последний день, воскресный день. Это, конечно, восьмой день воскрес Господь. И когда Господь пришел на землю, Он изменил землю, Он провел некую черту под жизнью человечества. И также, если мы берем такой этап некой жизни на земле, то восьмой день – это будет день завершающий, день страшного суда, когда Господь проведет некую черту под жизнью каждого человека, живущего на земле, и даст ему оценку. То есть в последний день человечество получит суд. И этот суд, конечно, будет окончательный, и он как бы явится завершением всех наших трудов, завершением наших дел, завершением наших мыслей, и не только завершением, но и получена будет некая оценка. Поэтому, естественно, если так называется псалом, то псалмопевец Давид ставит какую-то определенную задачу перед собой и перед теми, кто его слушает. Мы должны помнить о том, что будет этот восьмой день, что будет этот суд, что Господь обязательно даст оценку вот нашим трудам, нашим делам, нашим словам, нашим помыслам, как бы Он возвращает человека к той правде, в которой он должен жить, правде, естественно, Божией. Само же название, оно очень сильно нас настраивает. Естественно, псалмопевец Давид переживал разные этапы своей жизни. Они были очень трудные, сложные, они были какие-то очень внутренне отягченные. Естественно, если это молитва, то в молитве человек, либо пребывая в радости, славословит Господа, либо, конечно, пребывая в смятении внутреннем, душевном, он, конечно, говорит о том своем горестном состоянии, о той беде, о той трагедии, о той печали, которая одолевает его и которая не дает ему покоя. И этот псалом, он посвящен тем событиям, которые были в начале его земного пути, когда у него было соперничество с Саулом, когда Саул не принимал помазанника Божия, не принимал волю Божию, не принял суд Божий о нем, о том, что закончилось его царство, потому что он не исполнил обетование Божие. И, конечно, в это время Давид переживал некое потрясение, потому что многие предавали его, многие злословили его, говорили ему одно, а Саулу говорили другое. И Давид находился вот в таком тяжелейшем состоянии. И надо отметить, что этот псалом, он отличается тем, что Давид, еще не чувствуя за собой греха, он как бы уже с Богом общается, не прося у него милости, а просит у него, чтобы Господь сотворил некую правду. Даже, может, в какой-то степени и не просит, а даже требует, представляя Господу вот ту правду, по которой он идет, ту правду, которую Господь ему открыл и которую он принял, и за которой он следует. И вы знаете, так и начинается псалом с таких удивительных слов. «Спаси меня, Господи, яко оскуде преподобный». О чем говорит? «Спаси меня, Господи, яко оскуде преподобный». Что значит это? То, что правда Божия, она уже не живет в сердцах людей. Нет святых людей, их уже остается очень и очень мало. Вернее, они есть оскуде, то есть не умер до конца преподобный, а оскуде преподобный. Во-первых, кто такой преподобный? Преподобный – это тот, который живет в правде Божией. Это тот, который уподобляется самому Богу в тех делах добрых и стремится исполнить заповеди Божии. Вот такой человек является преподобный. То есть это святой человек, это человек необычный. И происходит время, когда происходит оскудение святости. А мы знаем, что святость – это одно из самых основополагающих фундаментов жизни на земле. Наши предки так и говорили: не стоит город без святого и деревня без праведного. Если этой святости, этой праведности не будет, а праведность она от чего? От того, что совершаются дела правые, дела Божии. То есть человек стремится к Богу, то есть он совершенствуется в добродетельном житии, поэтому он приобщается к святости. А если человек не приобщается к святости, то тогда смысл жизни на земле, он теряется. Тогда стираются с лица земли деревни, уничтожаются города, не силою оружия, не силою экономических каких-то факторов, а, конечно же, все это происходит силою потери святости. Нет того, чтобы удерживала жизнь в этом месте, а удерживает только святость, только некая нить, которая связывает человека с Богом, землю с небом. Тогда земля, она является плодородной, плодотворной, тогда на такой земле созидается, такая земля дает урожай, на такой земле строится сооружение. Если теряется эта святость, то все разрушается. Поэтому «оскуде преподобный», пишет псалмопевец Давид, то есть произошло оскудение. За счет чего, святые отцы поясняют, происходит это оскудение? За счет того, что те, кто был преподобный, он уже ушел в жизнь вечную, а новых преподобных становится все меньше и меньше. Не только за счет того, что никто не стремится к святости, но за счет того, что святость является невостребованной в нашей жизни. Тяжело творить добро, если добро не востребовано, если его не принимают, если добро отвергается, если над добром начинают смеяться, над всяким добрым делом, над всяким добродетелью. Мы знаем, как сегодня обсмеивают законы Божии святость, целомудрие, чистоту отношений. Если ты будешь никак, все, тебя не принимает мир. Почему наши дети начинают в последнее время совращаться и идти в сторону этого мира? Не потому, что они хотят творить этот грех, а потому, что они не хотят выделяться в этом мире. Они хотят соединиться и быть как все, чтобы этот мир не отвергал их. И в этом заключается зло, потому что за счет этих действий оскудевает святость и преподобство в нашей жизни. И псалмопевец Давид и в те времена жалуется на то, что грех преобладает в человеческих отношениях, что святость уходит из жизни человека. «Яко умалишися истины от сынов человеческих». Дальше продолжает псалмопевец Давид. Что это означает? Умалишися. То есть она есть истина. Она еще есть в этой жизни. Без нее невозможно. Мы с вами говорили о том, что жизнь не будет жительствовать на земле. Она закончится. Но он говорит, что она умалившаяся, то есть она стала малой, и ее очень мало в нашей жизни. Суетная глагола «кижда» ко искреннему своему, усне льстивые в сердце, и в сердце глаголоша злая. Суетная глаголоша «кижда» ко искреннему своему. Конечно же, суетная – это то, что не является основательным. Это не является тем, что действительно нужно человеку. Человек живет в неправде. Он говорит всякую ложь, усне льстивые в сердце. И в сердце глаголоша злая. То есть на самом деле, что значит усне льстивые в сердце? И в сердце глаголоша злая. То есть на самом деле человек-то может говорить одно, говорить может даже какие-то хорошие слова, но они не являются правдивыми, они являются лживыми. Потому что человек говорит одно, а думает-то другое, и то, что злое замышляет, он не озвучивает это, но это затем начинает делать, а человеку успокаивает, говорит всякую неправду. И вот он говорит, что вот такое сейчас отношение к нему. Что происходит у Давида вследствие вот этих неправедных отношений? И мы давайте будем помнить, дорогие братья и сестры, о том, что это не только у псалмопевца Давида. Ведь псалтырь, мы говорим, что она еще и христоцентрична. Здесь очень много мессианских, пророческих мест и о Христе. И если псалмопевец Давид говорит об этом в период своей жизни, он является пророком, он пророчествует о том, что и со Христом именно будет так же. И вот эта ложь, неправда, клевета, некий замысл злого в сердце, оно было и против Господа нашего Иисуса Христа. И эта неправда, она царит и по сей день. Там, где нет Бога, там, где нет света, там, где нет Христа, существует вот такая неправда. Люди говорят одно, думают третье, творят и совершают дела те, которые они замыслили злая в сердце своем. «Потребит Господь вся устно льстивые, язык велеречивый». То есть Господь, конечно, потребит всю эту неправду. И, конечно, когда Господь потребит эту всю неправду, уничтожит, упразднит ее, только тогда, когда Он вознесется после своего страдания, когда Он явит правду на этой земле. Но и нужно помнить о том, что какой бы ни был язык человеческий, как бы он ни говорил неправедно, все равно правда Божия на земле восторжествует. «Рекши язык наш возвеличит, усны наша при нас суть». Кто нам? Господь есть. Вот и в те времена псалмопевец Давид говорил о том, что мы свободные люди. У нас есть наш язык. И кто нам может запретить говорить то, что мы хотим? Где ваш Господь? Он же нам ничего не сделает. И здесь особенно святые отцы приводят и Навуходоносора, и другие, и фараона, о том, когда они кичились своей силой, кичились славой, кичились своим высоким положением. Вот, и говорили праведным людям, и в том числе еврейскому народу, который являлся хранителем божественной истины здесь на земле, и истинной веры хранителями, где, мол, Бог ваш. И мы знаем, что всякое это из священного писания, всякое безумие, которое затевалось против народа Божьего, и говорили, где Бог ваш, и смеялись над Богом, то они не оставались без наказания. Господь обязательно наказывал таких людей. И в нашей жизни тоже, ведь говорят, где Бог ваш, где Бог ваш? Когда разрушали храмы Божии, когда сжигали иконы, когда кресты снимали с храмов Божии, когда уничтожали святых Божьих людей, монашествующих, священнослужителей, архиереев, просто верующих людей. Но ведь все эти люди, которые творили эту ложь, эту неправду, этот грех, они наказаны остались, и роды их наказаны. и проклятие они низвели на себя с неба. То есть Бог поругаем не бывает. Все равно тот, кто говорит, где Бог ваш, он тем самым призывает на себя гнев Божий. И здесь, конечно же, нужно помнить о том, что Псалтырь нас научает бережно относиться к словам нашим. Особенно не нарушать третью заповедь закона Божьего. Не упоминай имени Господа Бога твоего в суе. Много неверующих людей, которые кичатся своим положением, деньгами, средствами. Где, говорит, Бог ваш? И потом наказание приходит на них, на их род, на детей, на близких. Поэтому мы должны очень бережно относиться к тем словам, которые мы говорим. Ежели не верим в Бога, это не значит, что Его нет. Об этом очень хорошо рассказывает митрополит Вениамин Федченков. Он говорит о том, что такие вот отношения к Богу, к Священному Писанию, они же были всегда. И даже в той среде, которая, может быть, воспитывала будущих пастырей, он рассказывает о такой бурсаческой среде, где один учащийся другого спрашивает, стоя в очереди в столовую, вот, а ты в Бога веришь, а тот говорит, а ты его видел? Это еще не является полным знанием того, что Бога нет, если ты его не видел. И стоит рядом не ученый, такой вахтер и говорит, слушай, а ты мою бабушку видел? Он говорит, нет, не видел. Она говорит, по сей день живет. Вот.
То есть, очень простой пример.
Очень простой, да, но
очень... Но жизненный, поучительный.
Очень,
да?
Доходчивый. И мы каждый должен понимать о том, что это не является неким таким показателем. И поэтому лучше иметь всегда благоразумие и воздержание в слове. «Страсти ради нищих и воздыхание убогих ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обинюся о нем». Конечно, здесь мы встречаем удивительные мессианские места. Вот ради чего Господь приходит на землю? Ради нищих и воздыхания убогих. То есть надо понимать, кто такой нищий, кто такой убогий. Нищий – это тот человек, который некогда был богатый и обеднел, и находится в такой нищете. И убогий – это тот человек, который постоянно находится в нищете и над которым постоянно смеются, потому что не прислушиваются к его слову. Хотя, может быть, он человек и мудрый, Господь может ниспослать ему особое дарование. Но вот эти люди, они находятся именно, почему псалмопевец Давид приводит их пример, потому что он хочет показать, насколько нищие и убогие находятся в таком тяжелейшем состоянии. Не сколько, может быть, внешне физическом, сколько в духовном состоянии, сколько в состоянии некого отношения к нему. И, конечно же, ради таких людей Господь приходит. Но больше всего мы знаем, ради каких нищих и убогих приходит Господь на землю. Ради тех, о которых Он затем скажет в Священном Писании: «Блаженны нищие духом». То есть вот именно о духовной нищете здесь говорится. И Господь даст им спасение не только ради чего-то, а Господь даже пойдет на самую позорную смерть ради спасения вот таких людей. Словеса Господня, словеса чистые, серебро разжено, искушенно земли, очищено седмирицею. Очень красивые слова, очень важные слова. Вот как говорит псалмопевец Давид о словесах Божьих. О тех, что такое Слово Божие? Слово Божие – это Священное Писание. Это то, что Господь возвещает человеку, необходимое для его спасения. Это некий путь духовной жизни, путь духовного восхождения, путь совершенствования, путь приобретения Царствия Небесного. И эти слова очень важные для нас. Они без всякого прикраса, они без всякого искажения, они без всякой грязи, которая может прилепиться к слову или к письму, выражающие то или иное слово. Мы знаем таких книг множество много. Но вот словеса Господня, словеса чисто, говорит, серебро разжжено, то есть то серебро, которое было пропущено через огонь, которое было очищено от всяких примесей, очищено, как говорит псалмопевец, искушено земли, то есть очищено от земли, очищено седмирицею. Не просто очистили, и там осталась какая-то примесь. Нет, ни в коем случае. Что значит очищено седмирицею? Конечно, если прямой перевод, то очищено семь раз. Но у евреев означало седмирицею это многократно раз. То есть это действительно самое чистое серебро, которое не тускнеет, которое показывает красоту этого металла, драгоценность его и, конечно же, сверкание. Вот поэтому псалмопевец Давид именно обращает, что насколько важны словеса Господни. «Ты, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек». Не на кого уповать больше псалмопевца Давида в этой жизни. От этой неправды, которая творит, Господь может защитить человека. От рода сего, от той неправды, которая творится в это время. И надо сказать, что это тоже является пророческими словами. «Ты, Господи, сохранишенный и соблюдешенный от рода сего и вовек». Особенно это спасение было явлено самим Божественным Спасителем именно тогда, когда Он явился на эту землю. И мы знаем, что Церковь Божия, Церковь Христова, она по сей день сохраняется самим Господом. Церковь зарождалась все больше и становилась выше. А затем уже, конечно же, различные враг рода человеческого воздвигания на Церковь Божию через различные ереси, вот внутренние какие-то расколы. И все это пыталось упразднить Церковь Божию. Но Господь сохранил ее от рода всего и вовек. «Окрест нечестивые хотят, ходят по высоте твоей, умножил еси сыны человеческие». Ну, здесь еще раз псалмопевец Давид говорит и о себе, и о Церкви Божией, что вокруг, конечно, много всякой неправды. Окрест, то есть вокруг с разных сторон она может подходить. Это неправда, это зло, это искушение, это испытание в нашей жизни. И поэтому псалмопевец Давид так и говорит, вот, что со всех сторон подходит. Но только Господь может избавить человека от всей этой неправды и той неправды, с которой он столкнулся в своей жизни, тогда, когда был в соперничестве с Саулом, тогда, когда ему говорили одно, делали другое, замышляли против него, и он понимал, что это неправда, это зло подходит со всех сторон. Но он всегда верил в то, что Господь его не оставит. Словеса Господни, словеса чистые. Он говорит: «Господи, я чувствую правду Твою, и слова Твои правда, и они не могут быть не исполнены в этой жизни. Ты испытываешь нас, но я говорю тебе, что ты меня сохранишь, ты меня поставил на это, ты меня сохранишь, и ты меня не оставишь». Вот такая какая-то уверенная, в то же время дерзновенная молитва заложена в этом псалме псалмопевцем Давидом. И он уверенно говорит, все, тот, кто творит неправду, он получит в конце жизни своей.
Большое спасибо, отец Алексей. Благодарю вас, как всегда, за очень умную, содержательную беседу. В следующей нашей программе мы с вами перейдем к следующему псалтирю, будем его разбирать. И буквально несколько секунд у меня остается. В конце нашей программы я еще раз хотела показать для тех телезрителей, кто, может быть, позже присоединился к нам, что вышла в свет удивительная книга. Это сборник проповедей нашего уважаемого батюшки, отца Алексея Ладыгина. И находится она в книжной лавке храма преподобной Фросинии Московской и в других храмах города Москвы. Я, Любовь Акельна, с вами прощаюсь. Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. И жду вас, как всегда, в субботу в программе «Таинство Церкви». Всего вам доброго.